Добрый день, говорит Радио Свобода, программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В студии Сергей Медведев. От края до края по горным вершинам, где горный орел совершает полет, о Сталине мудром, родному любимом, прекрасную песню слагает народ, как говорится у Дунаевского. И эту песню народ слагает уже 90 лет. Мифы о Сталине живучи сегодня так же, как и 70, и 50, и 30 лет тому назад. И о мудром отце народов, и об эффективном менеджере, и о гениальном полководце, и о человеке, который принял Россию с сахой и оставил с атомной бомбой. Почему так живучи мифы о Сталине? Почему он возвращается в народной памяти, в народных представлениях о нем, как о величайшем правителе, снова и снова? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В сознании большинства россиян представления о Сталине складываются из хорошо развитых мифов. Существенное влияние на формирование образа Сталина как отца, вождя народов, оказало массовое переселение крестьян в города и новая работа на стройках и производствах 1930-1950-е годы. Под действием прошлого патриархального уклада жизни и государственной пропаганды архетип нового отца был принят советскими людьми и остается в массовом сознании. В современной России до сих пор идут споры о сталинизме на политической арене и на повседневном уровне. В массовой культуре положительное отношение к вождю продолжает расти. Абстрактный и гламурный образ Сталина, отсутствие политической и экономической составляющей у современного сталинизма позволяет манипулировать массовым сознанием и заворачивать в эту оболочку почти все, что угодно. Например, в то же слово «порядок» каждый вкладывает свое значение. Идеализация прошлого, миф об эффективном менеджере, гениальном полководце и справедливом вожде, который был подло оболган врагами народа, вновь набирает обороты в России. Почему мы наблюдаем новый виток реабилитации сталинизма? Как массовая культура романтизирует образ тирана? И какие самые распространенные мифы о Сталине засели в сознании россиян?
Об этом говорим сегодня в нашей студии с Львом Гудковым, директором Левада-центра. Добрый день, Лев Дмитриевич. И Дмитрием Орешкиным, политологом, автором книги «Джугофилия и советский статистический эпос», который у меня в руках.
Добрый день.
Дмитрий, вашу книгу с большим удовольствием прочитал. Много иллюстраций, много, так сказать, статистического материала. Читается легко на одном дыхании. Я хочу сначала с вас, Лев Дмитриевич, спросить. Мы с вами встречались год назад, когда был этот нашумевший опрос Левада-центра о 70%, хотел сказать, советских, ну, в общем-то, советских людей, поддерживающих Сталина. Эта цифра, вы как-то делали замеры за прошедший год?
Ну, она держится на 70%.
То есть это остается...
Даже немножко чуть-чуть поднимается.
Ну, в связи с 9 мая...
С 9 мая, с общей пропагандой, с общим раздражением, отсутствием будущего, представления будущего, а сама по себе пропаганда не была бы действенная. Понимаете, пропаганда не создает новых представлений, новых мифов. Есть некоторый запрос на вот такой, миф, символ и прочее.
А запрос на что? Вот как нам понять?
Запрос... Ну, это прежде всего миф, ретроориентированный миф. Миф, который создает некоторую совокупность представления о, не могу сказать, золотом веке, но о сильном, могущем государстве, едином народе, устремленном в будущее, народе победителей, обладающем моральной полнотой. И это условие для негативной оценки настоящего. Это вот такое выражение очень смутного, диффузного раздражения.
Такое перед протестное настоящим. Голосование.
Это не протест. Вот в том-то и дело, что это не протест. Это некоторая проекция бессознательная.
Но проекция недовольства...
Восполняющая нынешнее раздражение и прочее. Но это раздражение, оно тщательно переупаковывается уже пропагандой. Канализируется и работает. Поэтому одновременно с запросом на сильную руку, на руководителя, как отражение дефицита справедливости, порядка, ощущение всеобщей коррумпированности и цинизма, растет вот этот запрос на этого фигуру. И одновременно, что очень важно, поднимается, и это уже пропаганда вставляет сюда, поднимается и авторитет и КГБ, и ФСБ, и всех силовых органов. Идет пропаганда милитаризма, антизападных, антилиберальных представлений.
Ну, то есть за Сталином тянется сразу весь шлейф вот этих вот составляющих, которые входят на нижний курс.
Вот можно было, я бы один графичек показал бы.
Я не думаю, знаю, да, сейчас это можно развернуть динамику отношения к Сталину и доверия к силовым структурам. Я думаю, вот можно сейчас. Да, вот здесь это видно, укрупниться.
Вы видите, вот в начале, до прихода Путина, доминировала негативная оценка Сталина. После него, после легитимации этой фигуры и, соответственно, мифа о войне, пошло подмедленно, начало тянуть за собой и авторитет, и доверие к ФСБ. И, соответственно, вся...
Красная линия – это доверие к силовым структурам, да?
Красная линия – это Сталин.
А, это Сталин, да.
Зеленый – это армия, а вот этот пунктир голубой – это ФСБ.
Вот. Интересно, то есть, да, явная совершенно корреляция.
Абсолютно точная корреляция. Поэтому Сталин – это некоторый знак общего такого возвратного, я бы сказал, тоталитаризма. Возвратного тоталитаризма. Это не настоящий тоталитаризм. Я бы назвал его китчевым тоталитаризмом.
Китчевый или ретро-тоталитаризм.
Или ретро.
Да?
Ретро это как мешает. Бы,
бы ретро-топия.
И ретро-утопия. Это само собой. Но я думаю, что это очень важный симптом, ко всему прочему. Симптом такого специфического устройства культуры на вот этих 17 миллионах квадратных километров, где мы обитаем. Потому что миф о Сталине, он может жить только в рационально организованной ментальности. Если бы у нас была нормальная историческая наука, которая исследуют реальные факты прошлого, то этот миф бы не удержался. Именно поэтому не позволяют открыть архивы. Именно поэтому нам не дают публиковать, или с трудом дают публиковать какие-то реальные факты. А вместо этого создается то, что я назвал термином эпос, героический эпос. Что вообще на самом деле характерно не для новейшего времени, а для средних веков. Потому что эпическое мышление, оно мыслит категориями великих героев,
Героики. Которые
там разрушают горы, останавливают реки. И вот нужда в этой такой эпической фигуре, она характеризует, в общем-то, как это не обидно, некоторую недоразвитость как и общественного мнения, так и той элитной надстройки, которые это мнение формируют.
Но это же не то, что средневековое, но это же эпическое берется из сталинского времени, потому что вот этот сталинский гезамткунстверк, он абсолютно эпичен. Вот я, так сказать, сейчас коротко скажу, мой любимейший пример – это арка в доме, где Сахаров жил, напротив Сахаровского центра, на земляном валу. Там гигантская 8 этажей высотой арка. Зачем этот дом, построенный в начале 50-х годов, зачем в 10-этажном доме делать арку высотой 8 этажей? Вот мне кажется, что это проявление эпического мышления, что вот, может быть, когда-нибудь рабочие колхозницы с ВДНХ сойдут и железным строем, железным маршем пройдут и войдут в эту арку. И вот это вот Стаханов, зачем 1000% плана? Человек выполняет 1000% плана.
Это и есть эпос. Меня, как исследователя, я все-таки не историк, это не историческая книжка, это географическая книжка о том, как устроено социокультурное пространство наше. Его построил осознанно и целеустремленно сам Иосиф Виссарионович Сталин. И он его устроил двумя способами. С одной стороны, уничтожая носителей рационального знания, последовательно и беспощадно. И, с другой стороны, замещая это вот таким эпическим образом. Ну, чтобы быть конкретным, вот, например, книжка 49-го года издания.
«Сталина. Великой Отечественной войне Советского Союза».
Значит, здесь все собранные выступления Сталина при жизни собраны. То есть они не могли быть искажены ни сторонниками, ни последовательно. Вот что он говорил, то и зафиксировано. Все выступления Сталина, касающиеся Великой Отечественной войны. Ну, в них есть цифры. Я поэтому, собственно, и начал смотреть. Ну, например, парад 7 ноября 1941 года. Сталин говорит, я цитирую, извините, пожалуйста, это, наверное, скучновато, но надо. «Немецко-фашистские захватчики стоят сегодня перед катастрофой. В Германии царят голод и обнищание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик». Это 41-й год, ноябрь. И гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. На 39-й страничке в этой книжке. Через год приказ комиссара обороны номер 345 от 7 ноября 1942 года, он говорит следующее. За время войны Красная Армия вывела из строя 8 миллионов вражеских солдат и офицеров. И если дальше читать...
С ума сойти, это же близко несопоставимо с цифрами потерь немецких.
Ну, вот, да. Я сейчас к чему веду? Если суммировать все его высказывания за время войны, то получилось, что за время Великой Отечественной войны гитлеровская Германия на фронтах Восточного фронта потеряла 15,7 миллиона солдат и офицеров. Это товарищ Сталин говорит. Вопрос в следующем. Вот что среди читателей этой книги? Не было ни одного, кто на пальцах может посчитать вот эти цифры и спросить, а не слишком ли мясисто на самом деле у вас выходит? В этом загадка мифа. Потому что проще ничего не предложить. Вот просто на пальцах сесть, посчитать. Никто не рискнет, никто не смеет. И это живет как уже факт исторического прошлого. Сталин уничтожал фашистов вот как тараканов.
Как саранчу, да, фашистская саранча.
С другой стороны, в 47 году в газете «Правда» он пишет, что советский народ во время войны потерял на фронтах в зоне оккупации угнанными в фашистское рабство 7 миллионов человек. При этом он говорит, что больше, чем вместе взятые Британия и Соединенные Штаты, что справедливо. 7 миллионов. Сегодня официальная цифра общих потерь 26,6. И опять никто не спросит. Понимаете? Вот это, мне кажется, очень важно. Когда цифры, которые звучат с высоких трибун, и которые, естественно, люди воспринимают как правду, ну, потому что говорят самого высокого уровня, они в разы, а может даже на порядок, отскакивают от реальности. И никто не спросит. То же самое про индустриализацию. На 18-м съезде партии Сталин говорит, что мы выросли на 908% в промышленном производстве в 9 раз. А в то же время Германия, значит, выросла хорошо, если на 30%, 130% за эти самые вот 10 лет до...
Ну, понятно, статистический эпос, это вот это то, как и называется ваша книга,
значит, эпическая. Потом начинается война, и тот же Сталин говорит, что мы воюем отлично, и у нас прекрасные самолеты и танки, но наша промышленность их не может производить в таком количестве, в каком производит Германия. А где тогда ваши 908%? Вот это элементарный такой процесс, когда ты берешь тряпку, опускаешь в ведро с кровью, смываешь с грифельной доски одну цифру, 908% роста, и пишешь другую.
Ну, понятно.
Вся книга полна вот этих вот вещей.
Да. Но интересно, что это работает и сейчас, да? Вот как массовое сознание, оно готово не рационально, а именно на уровне эпоса и мифа воспринимать. Ну, слушайте, если в Конституцию вписывают память предков, то почему бы как бы не воспринять и мифы о Сталине?
Понимаете, как всякий миф, миф сам на себя. Он закрытая система.
Ну да,
он объясняет и происхождение, и причины этого, и дает материал для аргументации, собственно. Цифры здесь ничего не значат. Это много.
Это орнамент цифровой.
Да, абсолютно, да. Это не... Но миф... Вот,
как в этом. Да. 1, 2, 10,
мы,
10 мы, много. Да,
много.
Да.
Это, вот, поэтому одна цифра легко замещается другой, и никто не помнит.
Я об этом говорю. Как же наши мозги устроены, если вот мы это легко проглатываем и вопросов не задаем?
Вот. Это, мне кажется, очень важный вопрос. Потому что миф, вот тем более миф о Сталине, о мудром руководителе, о сильной руке, он разрушает представление о сложности и многообразии общества. Разрушает самодостаточность отдельных групп и представлений интересов. Почему я говорю о тоталитаризме? Потому что возникает утопическое, мифологическое, это ретроспективный миф, поэтому можно говорить об утопии. некое единое пространство, без структуры, без отдельных частей, где символизирует, собственно, вот это вот пространство или это множество, одна фигура вождя. И это чрезвычайно важно, потому что это разрушает всякую способность к критике, представление о реальности. Это и есть, собственно, механизм создания двоемыслия, когда один план идеологический, мифологический, другой реальный. И они не пересекаются, разрушаются причинно-следственные связи и вообще способность...
Или, мышление. Я думаю, механизм демодернизации, потому конечно, что, вот, скажем, путинизм можно воспринимать как, так сказать, механизм демодернизации сложного общества.
Абсолютно точно, потому что вся нынешняя конструкция власти и вся политика – это не просто антилиберальная, антидемократическая, она антимодернационная, она примитивизирует все и воспроизводит чрезвычайно вот то, что кажется на поверхности консервативным, это не консервативное.
Это архаика.
Это архаика.
Общинная такая.
Общинная, мифологическая, очень примитивная.
Синкретическая, если позволить себе такое слово добавить. Синкретическая, когда все воедино.
Первобытные песенно-хоровой синкретизм.
Что очень важно. Вот то, о чем, мне кажется, Дмитрий Борисович не сказал, хотя мог бы сказать, да. Это культ силы, культ насилия. Милитаризм и силовые структуры невозможно представить себе без сопутствующего образа врага. Функция врага поднимается одновременно со Сталиным. Ну, даже чуть раньше. Вот это насаждение, что мы во враждебном мире... Оно, собственно, и производит, одно из условий производства вот этой аморфной целостности и подавления способности к критическому анализу, рефлексии. Потому что рефлексия возникает из сознания многообразия, сложности, противоречивости, взаимодействия и разных людей, разных групп.
Очень интересная вещь, говорите. Сталин, получается, это некая такая символическая ракета-носитель, на которую накручено очень много составляющих вот этого нынешнего идеократического режима. И культ силы, и культ враждебного окружения,
конечно, да.
И роль силовиков, и, так сказать, стремление к демодернизации, к упрощению, именно, в общем-то, да. сложного постсоветского именно. Общества.
В определенном смысле, конечно, все в целом это реакция на неудачу демократии, на неудачу модернизации, если усложнение
общества. Последний вопрос в этой части я хотел задать. А это запрограммировано было, как вы считаете? Или
нет.
Это просто так получилось, так выпилось? Вот эта вот народная песня о Сталине. И вот сейчас как бы в Кремле смотрят, а смотрите, само валится в руки вот такой вот, так сказать, вот эта вот скрепа, на которую можно навесить столько полезных вещей.
Я думаю, что это было связано с очень слабой подготовленностью реформаторов.
Вы имеете в виду провал модернизации или вы имеете в виду вот эту вертикаль, условно говоря, ориентированную на систему ценностей Сталина, великой державы,
нет, кольца врагов? Провал, я имею в виду провал демократических реформ уже вот постсоветских.
Да, да.
Нет, то, что Сталин запрограммирован был или случился сам по себе, его как бы народная стихия выдвинула как оправдание?
То есть его сверху придумали? Или
нет,
он снизу?
Как всегда в социологии, это объяснение взаимодействия.
С двух сторон,
с двух сторон.
Это не встречается. Бывает, это, да, встречается.
Мне кажется, что сверху, вы знаете.
Но на готовую почву.
А почву, да. Субстрат был богатый.
Ну вот да, об этой почве, о том, как формировался и как бытует сегодня сталинский миф, поговорим после перерыва. Программа «Археология. Прошлое». Продолжаем наш разговор, тяжелый, непростой разговор о Сталине, скорее о мифах, о сталинских мифах. Почему они так важны для сегодняшнего общества и с каждым годом, кажется, все важнее, в том числе сейчас, в год 75-летия Победы, и почему они так важны для власти. Об этом рассуждает старший научный сотрудник музея ГУЛАГа Илья Удовенко в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
С начала 2000-х годов, особенно активно уже где-то с... начало 10-х годов активно муссируется на высшем правительственном уровне, на уровне СМИ, на уровне образовательном, возвеличивание памяти и сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Вот. И если там на рубеже там, перестройки, развала Советского Союза, все 90-е годы, как-то эта тема тоже активно поддерживалась, но на первые планы выводились имена там, маршалов, да, героев войны и так далее, то сейчас именно вот на государственном уровне начали говорить именно об имени Сталина, вот, как верховного главнокомандующего, как генералиссимуса победы и так далее. Первые попытки десталинизации были предприняты, да, Хрущевым, да, и потом в 80-е годы, в 90-е годы, но здесь очень важно понимать тот факт, что пока Россия будет считать себя правопреемником Советского Союза, десталинизации не произойдет. Потому что очень сложно, вот, например, странно было бы, если бы сейчас Меркель сказала, да, что Германия является правопреемницей Третьего Рейха. Да, это абсурд. Вот. Они, наоборот, пытаются максимально разграничить. Мы сейчас наблюдаем такой советский ренессанс, как бы, да, причем во всех слоях общества. Советский ренессанс, он присутствует даже среди самых маленьких школьников, мы замечаем, которым, в принципе, ностальгировать особо не по чем. Но они ностальгируют по иллюзии социальной справедливости, которая якобы была в сталинское время, там, в брежневское время и так далее. Конечно, никакой социальной справедливости не было, да, и для кого-то всегда в Советском Союзе существовали люди выше закона, люди вне закона, и людей, для которых какой бы закон ни был, да, а их могли арестовать, посадить и так далее. Я думаю, ни один человек в современной России не захотел бы сталинских реалий, какие они были, например, там, в 30-е и 40-е годы, перенести на сегодняшний день. Это именно вот ностальгическое чувство по каким-то осколкам Советской империи, которые якобы присутствовали и в советской повседневной жизни. Там, да? То есть якобы отсутствие преступности, якобы социальные лифты, якобы диктатура пролетариата и гегемония рабочего класса, да? Ну, как бы, если, опять же, углубляться в серьезные исторические исследования, то, конечно, это не совсем так.
Старший научный сотрудник музея ГУЛАГа Илья Удовенко в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Важная вещь он говорит, да, что Россия правопреемница СССР до тех пор, пока Россия называет себя правопреемницей СССР, не будет никакой десталинизации. А это же сейчас вносится в Конституцию. Ну, то, глядишь, и Сталина в Конституцию запишут.
Я думаю, что это было бы немножко рисковато, пока мы еще к этому не готовы. Но, в принципе, в перспективе может и быть. Я немножко о другом хотел сказать. Вот и попытка вот этого правопреемства, и все, что вокруг происходит, это связано с поиском элит, с поиском элитами.
Элитами, да.
Вот того самого системообразующего идеологического стержня, на котором можно построить постсоветскую государственность. Вы назвали, употребили термин «идеократия». Идея нужна, чтобы вокруг нее сформировался вот этот класс власти, mm-hmm. номенклатура, которая как бы реализует эту идею. И сам товарищ Сталин это прекрасно понимал. Я себе позволю процитировать. 23 декабря 1946 года готовится к изданию книга, которая называется «Краткая биография» Иосифа Виссарионовича Сталина. Естественно, ее делают специально обученные люди из Института Маркса, Энгельса и Ленина. И с ними встречается товарищ Сталин, вот этого 23 декабря, и произносит очень интересную для марксиста фразу, которую записал Василий или Владимир, я уж сейчас не помню, Мочалов, сотрудник Института Маркса, Энгельса, Ленина. Вот цитата, что говорил товарищ Сталин. «Марксизм – это религия класса». Религия. Угу. Класса. Хочешь иметь дело с марксизмом, имей одновременно дело с классами, с массой. Мы, ленинцы, то, что мы пишем для себя, это обязательно для народа. Это для него есть символ веры. То есть среди своих он прямо называет...
Семинарист.
Семинарист, да, чувствуется. Да. Для народа нужна вера. И когда Советский Союз распался, силовые элиты, прежде всего ФСБ, они сделали попытку восстановить эту веру. Я помню, как в начале 90-х в институте, где я работал, люди, которые... В институте все про всех знают. Которые работали с КГБ тогдашним, вдруг, неожиданно, все стали страшно православными. Это было удивительно, потому что они были членами партии, мы их всех знали. И вдруг они стали ходить на храм всех скорбящих радости на Ордынке. Еще вчера они боролись с мракобесием православным. И я думаю, что это была команда сверху для вот людей из КГБ. Переходим от советской идеократии к религиозной, восстанавливаем православие. Не очень хорошо сработало. А потом эти же люди лет через 15 почувствовали, что, пожалуй, лучше сработать с товарищем Сталином в качестве вот этого идейного штыря. Поэтому я думаю, что да, конечно, народное население это воспринимает. Оно не хочет верить в факты, но оно нуждается в какой-то вере, которая оправдывает те чудовищные потери, которые мы пережили. Оно нуждается в ощущении того, что мы все-таки были сильные, могучие, нас все боялись, а значит, уважали. И отсюда вот это такой, в общем-то, опять же, наполовину средневековый иррационализм, нежелание видеть факты. Вот я поэтому и назвал эту книжку «Джугофилия». То есть это... болезнь, когда есть реальность, и ты ее не хочешь видеть, потому что она тебя расстраивает. Если можно, я процитирую еще одного человека, который вот по поводу моего выступления и насчет этой книжки высказывается.
Если коротко, да.
Ну, речь идет о том, что вот такие люди, как Орешкин, возятся с этими цифрами. Да хоть 50 миллионов было бы потерь, я все равно остаюсь верующим, верным сталинистом и буду в это верить, потому что это меня примиряет с этой самой жизнью. Это очень широко распространенная точка зрения. Мы можем всю плешь прогрызть данными о потерях, о том, что мы делали, Россия, Советская Россия, делала все то же самое, что во всем остальном мире. То есть индустриализация, урбанизация.
Ну, гораздо больше крови.
Ну, в три раза дороже. Вот буквально в три раза дороже. И ничего. Зато мы всех побеждали. Но мы всех побеждали огромными затратами, а потом в результате Советский Союз развалился, потому что у него кончились ресурсы материальные. Мы этого осознать не можем, не хотим. Вместо этого мы предлагаем концепцию вполне сталинскую. Враги разрушили. Вот к этой концепции неизбежно подходит такое объяснение, как удар в спину. Все было хорошо, все было правильно. А потом пришли какие-то злые люди, неважно, как их назвать, агенты буржуазии, газдеповские,
Дольхштосс,
еще кто-то, евреи, врачи-вредители. И нанесли удар в спину. А так бы было все замечательно.
Вот это да, иррационализм, он все-таки да, совпадает, видимо, с тем, что, не знаю, там телеканал РЕН-ТВ, астрологический прогноз и прочее.
Конечно.
То, что еще с 90-х было заложено.
Мы недооцениваем травму от распада СССР и всего того мира порядка, который за этим стоял. Поэтому, конечно, речь идет о компенсаторном таком движении, в исполнении. Факты не важны. Цифры как здесь не важны. Вы помните, не только вот этот оппонент Дмитрия Борисовича, который писал, но Мединский.
Вот. Конечно, панфиловцы, герои панфиловцы. Это не важно, что их не было. Важен миф, что он вдохновлял людей.
Я хочу в это верить. Мне наплевать абсолютно.
Я высек просто золотыми буквами и повесил на дверях Российского военно-исторического общества.
Ну так оно и идет. Поэтому создаются вот эти симулякры из истории. Нельзя сказать, что нету материала, нет исторических исследований. Я вот все время привожу одну цифру. Одно издательство «Распен» выпустило в серии, только в одной серии истории сталинизма 220 томов прекрасных исторических исследований. Они есть в интернете, можно найти. Но понимаете... Лошадь можно подвести к воде, но нельзя заставить ее пить. Не хотят этого знать. Есть сопротивление этому знанию. Поэтому замена истории рационального знания. Огромное количество балаболок сегодня приходят, болтунов, которые... И циников. Если честно сказать, меня больше всего не сама вот эта траектория Сталина поражает, подъем огромного количества халуев и пропагандистов, которые вполне сознательно разрабатывают эту тему. Конечно, есть запрос, но запрос не на Сталина, а на что-то позитивное, утешающее,
на большое,
светлое, то, чтобы могло бы интегрировать все и утешать. Нету, нечем гордиться, кроме победы.
Вот мне интересно, я хотел бы сейчас поговорить с цифрами в руках, поскольку ваша книга, она про цифры. Где самые большие фальсификации? Потому что, вот, например, вы очень много работаете с статистикой по железным дорогам, что Советский Союз феноменальный, так сказать, темп роста железных дорог был.
Ну, я железные дороги взял потому, что это тот элемент, который труднее всего фальсифицировать. Вот железная дорога или есть, или ее нет, да? Потому что написать цифры про девятикратный рост промышленности несложно, но еще сложнее проверить, потому что ты же их можешь сравнивать только с теми же самыми цифрами. А железные дороги, вот они материально существуют. Ну и чудовищные совершенно результаты. Во-первых, потому что ты не можешь найти цифры о реальном строительстве железных дорог. А во-вторых, когда ты их с трудом находишь, отодрав эту бетонную плиту и погрузившись в цифры, которых не существует на поверхности социальной памяти, ты обнаруживаешь, что, например, в 1916 году царская Россия в год мировой войны ввела в строй около 6 тысяч путей, 6 тысяч километров, 5 тысяч чем-то верст.
Да.
За 1916 год. А знаете, сколько товарищ Сталин ввел железнодорожных путей, магистральных, за всю вторую пятилетку? 3,4. Один год 16-й больше, чем вся великолепная, мирная, индустриализированная вторая пятилетка имени Иосифа Виссарионовича. Об этом никто не знает. И после, хотя планы... Директивы, заданные в 1932 году партийной конференции на вторую пятилетку, подразумевали строительство 25 тысяч.
25 тысяч.
И товарищ Молотов на трибуне 18-го съезда говорит, что в области транспортного строительства и промышленного роста планы выполнены досрочно. Все. И что, вот опять же, сидят в зале, наверное, люди, которые неплохо понимают, что такое железные дороги. И никто не пикнет. То есть вот такое победоносное вранье лежит в основе этого самого сталинского мифа.
То, о чем Солженицын в ГУЛАГе пишет, это лагерная туфта или тухта, как он ее там называет, вот эти вот чудовищные приписки, они, то есть, они идут на самый верх, и они до сих пор информируют наше представление.
Да, и в этом-то и проблема, мне кажется, потому что это действительно религия, это действительно болезнь вот такой вот джугофилии, искривление очей, я это так называю. Люди хотят, веруют во второе пришествие. Сталин придет, порядок наведет.
Построить железное.
При нем реальные достижения были туфтовые. Огромные потери при коллективизации, после этого трехлетний голод. Вот нам рассказывают про огромный промышленный рост, а на самом деле к войне с Гитлером, оказывается, мы не готовы, и танков у нас нет. Хотя на самом-то деле, как раз по танкам, потому что такая экономическая модель, как при Сталине, она позволяет концентрировать усилия на чем-то конкретном, в частности, вот на танков. Танков, похоже, было много, но то ли топлива не было, то ли им вовремя не повезли, то ли еще танкистов не успели обучить. Ну, в общем, сухой остаток заключается в том, что при гнилом царе все-таки линия фронта лежала за 1000 километров от Москвы, а при победоносном Сталине фашистские войска
проходило
были в Химках.
Проходило по Волге и Кавказу.
Но, опять же, люди себе найдут кучу оправданий. Я, кажется, нашел цитату этого человека, потому что уж очень хорошо он пишет. Вот Владимир Сиденко, это, я не знаю, кто он такой, я с ним не знаком, не понял, к чему этот Орешкин копается в этих цифрах. Куда ни кинь, одни политологи, это мы с вами. И каждый преподносит свои цифры, как ему выгодно. Это, кстати, к вопросу о замусоривании информационного пространства. Хотят убедить в подтасовке статистики? Да и бог с ней, как бы. Да хоть вверх ногами напишите, а я все равно убежденный сталинист, и хоть 50 миллионов потерь населения пусть напишут, а свое мнение не изменю. Вот так примерно мыслит, мне кажется, ну, как минимум треть нашего населения. Но фишка-то ведь не в том, что мы напишем и что сказали. Фишка в том, что у нас до сих пор нет развитого транспортного скелета в Российской Федерации. И фишка в том, что, скажем, если взять начало 20 века, 1899 и нулевой год, то в рамках современной России, условных рамках современной России, у нас было 75 миллионов населения. И у Соединенных Штатов по переписи вот 900 года 76. То есть абсолютно ноздря в ноздрю. Да. Прошло 100 лет с лишним, 120. У американцев 330 миллионов, а у нас 146. В два раза меньше. Значит, изначально-то мы же обгоняли эту самую Америку по росту населения. Люди этого видеть не хотят. А на самом-то деле, в реальности, в объективной реальности, за это столетие, это было самое разрушительное столетие для России за всю историю существования. Но мы этого видеть в упор не желаем. А реальность объективная, она это чувствует. Людей не хватает, дорог не хватает, экономика буксует.
Мы сейчас зато Сталин строил каналы вместо железных дорог.
Да, Сталин строил каналы, Сталин всех
зато
убеждал.
Зато у нас Беломорканал есть.
Большая радость, потому что Беломорканал в транспортном смысле абсолютно проигрышная задача. Он мелководен, он должен был 5-метровым быть по плану, 5,5. Да. А построили хорошо, если 3, и глубоководные,
он весь зарастает сейчас,
глубоководные
да.
суда из одного моря в другое ходить все равно не могут.
Так что... Да, в общем, здесь множество цифр можно приводить. Напомню, что мы обсуждаем книгу «Джугофилия», «Советский статистический эпос» Дмитрия Орешкина, и пытаемся понять, каким образом мы до сих пор живем под магией вот этих вот абсолютно дутых, придуманных сталинских цифр и о Второй мировой войне, и о индустриализации, и активизации о небывалых успехах Советского Союза в 20 веке. Программа «Археология. Прошлое». Обсуждаем с Львом Гудковым и Дмитрием Орешкиным истоки и функционирование сталинского мифа в массовом сознании современной России. И нужен ли вообще большим нациям миф о великих руководителях? Об этом рассуждает немецкий философ и историк Клаус Вольфрам в сюжете нашей корреспондентки Ирины Мартин.
Во-первых, я считаю и надеюсь, что лишь незначительная часть населения России поклоняется Сталину. Во-вторых, я думаю, что это во многом связано с тем, что человек не может удержаться за что-либо в настоящем. Именно поэтому люди держатся за прошлое величие. И в-третьих, это происходит и в западноевропейских странах, и в нашей стране, и по всем сторонам политического спектра. Одним из примеров в Германии являются недавние дебаты о наследии Гегенцоллерна. Потомки считают, что у них есть право претендовать на сокровища искусства и старые замки, и что немецкое правительство в течение 20 лет ведет с ними тайные переговоры. В этом заключается отличие культа Сталина, который часто культивируется обычными людьми, ищущими выдуманной или исторически обоснованной поддержки в обществе, которую современная социальная система не может им предложить. Возьмем гегенцоллерное поклонение Сталину. Это два болотных цветка духовно застойного общества. На мой взгляд, это главная проблема. Не само почитание Сталина, а общество, которое находится в духовном застое с 1989 года. В нашем издательстве «Базисдрюк» мы имеем дело с темой сталинизма и тем, что он сделал с движением рабочего класса и со всем миром с 1989 года. Сейчас в нашей программе есть книга, вышедшая в печать. Книга о начале, о времени, когда Ленин был еще определяющим политиком. Год 1920 Александра Ватлина. Второй конгресс коммунистического интернационала. Это был настоящий учредительный съезд, когда в Москве впервые собрались 45 различных коммунистических групп – анархистов и анархосиндикалистов. И в каком-то смысле это был единственный настоящий коммунистический съезд, который выразил все надежды, связанные с ним после Первой мировой войны.
Немецкий философ и историк Клаус Вольфрам о необходимости или ненужности мифа о великом руководителе. Ну, вообще, если посмотреть на, так скажем, нарративы больших наций, ведь они так или иначе стоят на каких-то контроверсных фигурах, будь то Наполеон для Франции, там, не знаю, Фридрих Великий для Германии. Но вот в России свои такие фигуры. Иван Грозный, Сталин. И люди десятилетиями, столетиями не соглашаются по их поводу.
Ну, не совсем. Все-таки никто такого злодея, как Иван Грозный, нельзя даже помыслить. Это...
Ну, кстати, Грозный, да, тоже интересно отдельно поговорить. Была у нас уже программа с Алексеем Ютиным о том, о возвеличивании Грозного сейчас. Но это же тоже часть того же тренда, который вы показали на своей демодиаграмме.
Конечно, да. И вообще растет такая апологетика прошлого, но мифологического прошлого.
Это так, очень Грозного, важно. Грозного прошлого. Прошлого силового, автократического.
Да, некоторый рост идет, безусловно, это. Но это связано с характером преподавания, с характером пропаганды. Но ведь идет оправдание не только Грозного, но и афганской войны, которая, вообще говоря, воспринималась как исключительно несправедливая. И это и оправдание скорее идет среди молодежи, которая вообще никогда не знала об этом. Очень резко различается здесь, в отличие от сталинского мифа, очень резко различается отношение людей в возрасте, пожилых, которые помнят это, и молодежи.
Вот. Хочется повоевать.
Хочется повоевать, хочется вот эту как вся говорим, атмосфера,
думаю, поколения
особенно после Крыма,
война.
Крымской мобилизации, это вот очень явно проявляется. Но все-таки я бы не Фридриха Великого, а Бисмарка здесь бы уже поставил.
Скорее Бисмарка, да.
Бисмарк, который как объединитель и создатель империи. Другая роль совершенно. Это не другой контекст восприятия. Или Черчилля. Если вы помните, один из самых замечательных памятников, который я видел, это Черчилль перед парламентом.
У Вестминстера.
Да, совершенно. Ну, замечательно.
Смотрящий на мост, да.
Да, и такой... как бы опечаленный.
Это да, не, он очень, так сказать, серьезно смотрит вдаль на мост.
Не князь Владимир с мечом с этим самым. Это совершенно другой контекст.
Значительный, он очень значительный. В нем, вот, так сказать, вся традиция
британская. Личностное начало и трагедия политика, который появился в определенный момент и был убран, когда ситуация изменилась. Но Черчилль это и Бисмарк, это государственные деятели, а Сталин это не государственные деятели.
Почему?
Это миф.
Сталин это даже, вы знаете, воспользуюсь вашей метафорой, Сталин это святой. Вы пишете, что есть летописцы, есть историки, которые вписывают, ну, летописцы просто хроникеры, да, историки, которые вписывают, контекстуализируют, и есть агиографы. Вот то, что мы имеем, говорим со Сталином, это география. Это создание жития.
Айос – это святой, да, значит, описание жизни святого. Есть люди специально, богомазы, которые специально это конструируют, осознанно, вот тот самый идеологический штырь.
И же иконы Сталина видел. Ну,
товарищ Проханов их заказывает
у тех, в Рыбинске. У одних Иисус Христос, а у этих ИССТ написано, Иосиф Сталин.
И рядом там святые стоят с нимбами, и тут же сталинские маршалы. То есть он осознанно формирует для российского...
Расстояние сил небесных там, конечно. Святые там, да. Вот Мерецков, Рокоссовский, Жуков, да.
Это отчасти смешно, и в общем, не работает, на самом деле. Вот эта попытка сплавить православие со Сталином не получается, потому что сама православная церковь на это не идет. Она слишком помнит хорошо, что товарищ Сталин делал с православными церквами и священнослужителями. Но я хотел бы два момента подчеркнуть. С одной стороны, вот это народное стремление восстановить сталинский образ. Например, можно найти в интернете рост темпа населения при Сталине. При этом ставятся официальные цифры статистики, по ним рисуется график, и кажется очень убедительным. Но для любого человека, который реально понимает устройство прошлого, понятно жульничество. Потому что да, Россия, сталинская Россия, потеряла очень много населения во время коллективизации. И это замаскировано тем, что в 1939 году присоединена Западная Украина, Белоруссия, Прибалтика, кусочек Финляндии в 1940 году. Получается, что к 40-му году 22 миллиона человек мы просто завоевали в качестве военного трофея.
Трофея, да.
И, естественно, становятся советские люди. И вот этот из-за этого провал, связанный с коллективизацией, маскируется вот этим демографическим трофеем. И на это большинство людей просто не обращает внимания. Значит, кто-то специально вот это... прекрасно зная про этот демографический трофей, это отодвигает в сторону и строит вот эту победную кривую роста сталинского населения. А потом оно обрушилось, потому что был удар в спину. А на самом деле просто у народу спину сломали. Это одна сторона дела. Вот так вот, точно так же с железнодорожным строительством. Провал во второй пятилетке маскируется тем, что называется, опять же, железнодорожным трофеем. Потому что, присоединив эти территории... на которую железнодорожную сеть...
Разветвленную сеть получили.
Кстати говоря, она была построена царем-батюшкой еще, потому что в Прибалтике,
Финляндия,
в Польше...
Да. Да,
Финляндия – это отдельная история, она не входила в царскую статистику. А вот, например,
Финляндия не входила.
Она отдельно шла. Например, присоединили еще 4
тысячи... Но при этом там русская колея в Финляндии.
Да, потому что строили наши инженеры, но это было герцогство финляндское, оно отдельной статистической статьей шло. А вот так называемая Галицийская железнодорожная сеть, 4 тысячи километров, который вообще Франц Йозеф строил. Ее присоединили, и опять же в цифрах, вот у нас там 100, на 40-й год, если память не изменяет, 106 тысяч квадратных километров. Из них 15 – это вот этот самый трофей, который был еще царем построен, возвращен в 40-м году и представлен как достижение социализма. Об этом товарища Сталина. Это вот игра с цифрами. А теперь вторая вещь насчет величия и памятников. Понимаете, я не против того, чтобы Сталину стоял памятник. Как это ни парадоксально. Точно так же в Монголии стоит памятник Чингисхану. Меня интересует объективная действительность. В объективной действительности величайшая империя Чингисхана, над которой никогда не садилось солнце, за 6 веков сжалась до вот той самой независимой Монголии, где как раз и стоит в центре этот памятник. То же самое происходит с этой величайшей империей Сталина. Но и точно так же, как монголы восхищаются величием Чингисхана, который всех завоевывал, ну, значительная часть нашего населения хочет восхищаться товарищем Сталиным. На здоровье. Но только, пожалуйста, не пытайтесь использовать чингисхановские методы для управления нынешней сложной географической средой. Чингисхан не строил дорог, Чингисхан не строил университетов, у Чингисхана не было промышленности, он жил только за счет экспансии. К сожалению, у Советского Союза примерно то же самое. И в результате он распался. Вот если убрать эту сказку про удар в спину, то это отложенная плата за измождение демографического скелета, инфраструктурного скелета.
То самое имперское перерастяжение, о котором писал Пол Кеннеди.
Перенапряжение, да?
Да, перенапряжение, да, Увострэч, империал Увострэч.
Ну, в значительной степени да, но у меня там по этому поводу свои есть соображения, сейчас не буду затрагивать. Но, в общем, вот надо понимать, что миф Сталина, он, в общем, контрпродуктивен. Вот что самое неприятное.
Рациональный, а в той логике, в которой Леонидович описывает, в логике, так сказать, легитимации власти, он вполне себе рабочий.
Да. Для власти, конечно.
За одним исключением. Вот я не хочу, несмотря на все усилия сделать из Сталина святым, и даже иконы появляются, не получается. Когда мы спрашиваем, хотели бы вы жить при таком правителе, как Сталин сегодня, или бы, если бы было бы...
Расщепление сознания, шизофрения такая.
То бы абсолютное большинство, оно прекрасно помнит о терроре, о жестокости, и это немедленно всплывает.
Нет, жить нет.
Нет.
Вот чтобы порядок был, да.
Да, поэтому я и говорю, что это некоторое это способ выражения неудовлетворенности настоящим, а все-таки не... Не ориентир для... Не модель для построения.
Ну да, это не значит, что люди хотят рек крови нового 37-го года.
Ни в коем случае. Первая ассоциация, которая всплывает со Сталиным, это, кстати говоря, не победа, а именно прекращение... Смерть Сталина – это прекращение террора.
Прекращение репрессий. Да, ну репрессии. Да, то есть это хотя бы осталось.
Я вот часто сталкиваюсь с тем, что говорят, вот хорошо бы как раз террор-то. Вот морозная свежесть 37-го года.
Да, это у вас кто-то говорит
насчет железных... Руслан Пухов такой есть.
Да, военно-промышленная комиссия. В Пир-центре, да, по-моему,
да. Это, безусловно, какие-то радикалы всегда будут появляться.
Почистить этих либералов, навести порядок, чтобы было просто понятно, чтобы мы все вместе маршировали стройными шеренгами вперед к светлому будущему. Очень заманчивая картина.
Но вот эти жаждущие крови, их все-таки немного, и они не пользуются особой популярностью. Потому что основная масса хочет все-таки жить рутинно, спокойно.
Пусть быть великим.
Но при этом быть великой, да.
Здесь еще, да, я перелистывая вашу книгу, нахожу тоже очень много интересных вещей. Например, по статистике, то, что мне приходило в голову, что корни алкогольные проблемы, они во многом лежат в сталинской политике, и, так сказать, накачка военного бюджета алкогольным акцизом, алкогольными деньгами. Вот эта вот рыковка, да, и производство алкоголя, алкоголизация населения было сознательно предпринято именно Сталином.
Ну, он прямо писал, вот в 17-м томе его сочинение опубликовано, что вот он задумался о том, что кругом враги, и формируется агрессивный блок польско-румынско-прибалтийский, в его стратегическом сознании это в 30-м году возникает, и нам нужно еще дивизий там 40-50, чтобы ответить на вызов вот этих самых поляков, прибалтов и румын. А денег нет. И поэтому он предлагает без ложной скромности, как он пишет, увеличить производство водки как главного государствообразующего напитка. И тут же через две недели Политбюро принимает решение о выкурке дополнительных 90 миллионов ведер спирта. Ведро – это 12,3 литра. Значит, легко умножить на количество спирта, увеличить вдвое, потому что спирт разводится примерно вдвое. Рыкову это поручено. Угу. Тут же производится эта самая рыковка. И в пропаганде, кстати, сразу снимаются антиалкогольные тезисы, которые были в 29-30-х годах. Наоборот, товарищ Микоян говорит, что жить стало лучше, жить стало веселее, цитируя Сталина. А раз веселее, то и выпить не грех, говорит он. При хорошей пище от выпивки пьяным не напьешься и так далее. И вот, конечно, это по сути, вот эти выкурки этих самых 90 миллионов, которые, кстати, не удалось выкурить, потому что советская промышленность, она свое место знает. Так вот, это полного объема выкурить не удалось, но все равно увеличилось серьезно производство водки. Практически в два раза потребление спиртных напитков выросло после вот этого указания Сталина. К 60-м годам это икнулось к алкоголизации населения, и товарищ Легачев уже потом, в 87-м году, начинает бороться с этим самым зеленым змеем, одновременно уничтожая экономическую и финансовую базу своей собственной экономики, потому что 25% всего товарооборота в 87-м году – это была водка. В Советском Союзе. Значит, они начали бороться с алкоголизмом, соответственно, меньше стало поступать рублей назад от народа в казну.
Ну, собственно, да, и по всем направлениям вот эти вот, так сказать, статистические мифы, которые...
Мы же этого не знаем, нам об этом никто не рассказывал. Мы просто знаем, что одно время жить стало лучше, стало и веселее, а потом откуда-то взялся алкоголизм. Вот откуда-то, с неба упал. Видимо, это был удар в спину.
Здесь из книги «О вкусной и здоровой пище».
А да, это, да, надо тех... сказать, что это вирус потребительства, это все Хрущев всех или еще кто-то.
Ну, цена вот этой системы, мы сейчас только начинаем ощущать, не понимая, что происходит. Если вот о демографии заговорили, у нас за последние 30 лет численность практически там с некоторыми колебаниями на одном и том же уровне. В Соединенные Штаты выросли на 70 миллионов, ЕС совокупно на 38 миллионов.
Да, то, что Дмитрий уже говорил. В общем, да, это действительно надо понимать, что все и демографические, и алкогольные проблемы, и экономические диспропорции, и даже сам вот этот силовой менталитет, все огромные проблемы, которые осаждают Россию в 21 веке, они были заложены именно Сталином, тем самым эффективным менеджером и мудрым руководителем. Ну и самое главное, в чем Сталин тоже преуспел в 21 веке, почему это так работает, сейчас мы живем, все говорим, в эпоху фейка, в эпоху постправды. Так вот, этот фейк и постправда был заложен этим советским статистическим эпосом, о котором книга Дмитрия Орешкина. Так что все эти огромные дутые цифры туфты, на которых мы дуем и строим наше представление об успехах Советского Союза, они закладывались именно тогда. Спасибо за участие в этом эфире. Дмитрий Орешкин, Лев Гудков, меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Прошлое». Оставайтесь с нами.
С Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».